страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Нам тут пишут про неспешное чтение Библии, с одной стороны, а с другой стороны пришел комментарий, как вы еще во втором послании к Коринфянам. Да, мы еще во втором послании к Коринфянам. Это передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. И сегодня у нас вторник, если вы слушаете нас в прямом эфире. Среда, да, если вы слушаете нас в прямом эфире. Сегодня среда, 5 июня, и 10 часов 1 минута в Москве. Сегодня мы продолжаем второе послание к Коринфянам. Мы с вами переходим к непростой теме. Мы с вами следующие 3 дня будем подробно говорить о пожертвовании, о том, что такое жертвенность, о том, каким образом мы жертвуем, сколько мы жертвуем, почему мы жертвуем. Бывают ли ситуации, когда лучше не жертвовать на дело Божие? И если жертвовать, то как? И непростая у нас будет тема. Я говорил уже об этом раньше. Я ссылался вот на эти наши 3 беседы, которые я знал тогда, что они нам предстоят. И вот сейчас, собственно, это время подошло. Я думаю, что вы помните наше начало разговора, по крайней мере, о пожертвовании. Мы начали этот разговор еще в связи с посланием к римлянам, и в первом послании к Коринфянам мы об этом говорили, но сейчас перейдем к этому разговору вплотную. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это те группы, где вы можете смотреть и слушать нашу трансляцию. Основные группы — это как раз по страницам Библии, но и есть другие группы. Если вы нас слышите, если вы нас видите, то пишите, комментируйте, участвуйте. Ну, а мы начнем сегодня с того, что прочитаем несколько комментариев. Это первый, это комментарий на наши вчерашние беседы. Ну, и не только на вчерашние. Вот, например, Галина Некрасова пишет: «Доброе утро, Олег и ваша команда. Сердечно благодарю за ваш труд. Практически каждое утро начинается с ваших передач. Мне нравится неспешное движение по Писанию. Есть время на размышление, более вдумчивое изучение. Нравится, как аккуратно отвечаете на вопросы. Благослови вас Господь и вас, Галина». Вот спасибо вам за это письмо, за этот отзыв. Вы пишете про неспешное изучение. Интересно, что с какой бы скоростью мы ни шли по Священному Писанию, всегда будут люди, которые скажут, что им слишком быстро или им слишком медленно. И это нормально. Изменение скорости в данном случае ровным счетом ничего не даст. Замечания будут в любом случае. Но вот я рад, что вам нравится именно такой темп. Если, однако, вы чувствуете, что мы идем слишком медленно, я обращаюсь сейчас, наверное, даже не к вам, Галина, а к другим нашим слушателям, зрителям. Ну что же, начинайте читать Священное Писание быстрее. Читайте дальше, потом можете прийти, перечитать еще раз. Можете какие-то вещи повторить для себя, то, что вам покажется особенно важным. Если вам кажется, что мы слишком быстро читаем, ну, вы на самом деле всегда можете остановиться так же и замедлиться сами. Вы можете слушать записи, как, собственно, некоторые наши слушатели и делают. Вот я сейчас не могу найти еще один комментарий, который хотел бы на самом деле поставить рядом с этим, рядом с комментарием от Галины. Вот, наверное, он был на пейдже, вот через сайт, но я сейчас просто не могу его найти. Писал слушатель, который говорит о том, что я недавно уверовал, я недавно стал христианином, и при этом у меня серьезные сомнения. И спасают только 2 вещи — чтение Нового Завета и прослушивание ваших передач. Что делать, как преодолевать эти сомнения? Ну, во-первых, я рад, что вы стали христианином. Слава Богу, что Он призвал вас, что Он позвал вас за собой. Это непростой путь, но это благословенный путь. А еще это путь в вечность. Или даже точнее, мы можем говорить о том, что вечность начинается уже сейчас, потому что мы сейчас уже имеем жизнь вечную. Опять-таки, напоминая то, о чем мы говорили уже, не можем иметь, не надеемся иметь, а имеем. Имеющий сына имеет жизнь. Вот это важная история. Но, во-вторых, я в вашем письме не услышал самого главного. Главное вот что. Самое главное я услышал. Я услышал, что вы стали христианином, слава Богу. Я услышал, что вы читаете Священное Писание, слава Богу. И спасибо вам и слава Богу за то, что вы слушаете нас, эти передачи наши. Я не услышал ничего о вашем христианском общении. И сейчас мы к этой теме перейдем. Я не услышал ничего о том, насколько вы присоединились к христианской церкви. Потому что без этого христианская жизнь оказывается неполной. И тут мы подходим к еще одной теме, которая как раз звучит в ваших письмах, и теме, которая важна для нас в связи с тем, о чем мы будем говорить сегодня. Это как раз роль церкви. Обратите, пожалуйста, внимание, что Коринфская церковь — это очень тяжелая церковь. Это очень непростая церковь. Но апостол Павел находит для нее и слова похвалы, находит для нее слова благодарности. Апостол Павел находит молитву, и он молится за эту церковь. Апостол Павел получает и находит для нее, для Коринфской церкви, любовь. Послания к Коринфянам, какие бы тяжелые они порой ни бывали, написаны с любовью. И вот тут как раз мы подходим как раз к тому самому вопросу, который тут у нас возник, но он немножко по-другому поставлен в письмах, но это про то самое. Это вопрос про церковь. Как помочь вам и как помочь любому человеку пребывать во Христе через христианское общение тоже. Кстати, я не могу вам обещать, что все в церкви станут сразу вашими близкими друзьями. Я даже не могу вам обещать, что все в церкви в принципе станут вашими друзьями. Я могу вам обещать, однако, даже не я, а Бог нам с вами это обещает, что все в церкви станут вашими братьями и сестрами. Хотя с братьями и сестрами отношения бывают несколько, разные, скажем, порой дружеские, хорошие, близкие, порой натянутые, но всегда что-то есть особое, что отличает брата или сестру от человека постороннего. Вот. И это один момент. Но другой момент. В церкви мы призваны для того, чтобы друг друга поддерживать. В церкви мы призваны для того, чтобы друг друга укреплять. И я думаю, что в вашем случае одно из этих отсутствующих звеньев это как раз участие в жизни церкви. Не просто формальное посещение церкви, хотя оно тоже важно. И разные христиане, и разные христианские богословы, и практики по-разному отвечают на вопрос о Божьем действии просто через присутствие на богослужении. Но как бы то ни было, это действие есть, это благодатное действие отрицать невозможно. Но также и участие в церковной жизни, также и общение с другими христианами. Очень сложно быть христианином в одиночку. И вот тут мы подходим еще к одной теме. Да, Руслан, дойдем до вашего вопроса, я надеюсь, сегодня. Но подходим еще к одной теме. Это то, о чем написала Татьяна Дмитриева в комментариях. «Я не понимаю, — пишет Татьяна, — если я хожу в протестантскую церковь, почему, если я хочу ходить и в православную, там говорят перекреститься, как будто я в секте какой была?» Давайте мы все-таки начнем с самого начала, Татьяна, и с самого главного. Да, церковь — это семья, но церковь — это еще и некий источник авторитета. Он важный источник авторитета. Если вы серьезно хотите... опять-таки, исходя из догматики, просто православной догматики, и практического применения этой догматики, батюшка может настаивать на том, чтобы вы перекрестились, может этого не делать. Я не знаю вашего конкретного батюшку, я не знаю конкретную ситуацию. Но если вы действительно готовы прийти и стать частью этой общины, то, скажу сейчас очень непопулярную вещь на сегодня, но она реальна, то часть этой готовности будет проявляться и в вашем послушании. Да, мы слушаемся Бога более, чем людей, но если Бог говорит через человека, естественно, мы будем слушаться человека, и мы будем внимательно, предельно внимательно относиться к словам церковнослужителя, священнослужителя. Вот, поэтому я тут не буду говорить, знаете что, вот пастор или батюшка, в данном случае батюшка, не имеет права и так далее, вы же придете в церковь, начнете права качать. А этого делать не стоит. Но у меня к вам вопрос. Вот не к батюшке, а к вам. Вы говорите о том, что вот вы ходите в баптистскую церковь, вы пришли в православную. Насколько я понимаю, вопрос, который вы задаете про перекрещивание и прочее, серьезно может встать только в том случае, если вы захотите приходить к причастию. Вот вы захотите прийти к причастию, вы хотите участвовать в Евхаристии, хотите стать соучастником таинств, и тогда вот эта тема, которую вы поднимаете, она действительно поднимется, и тогда этот вопрос надо решать. Как совершенно правильно отвечает вам здесь Виктор, ну, если вы просто приходите в церковь, и не только Виктор, Анастасия здесь об этом же писала, если вы приходите в другую церковь, просто приходите в другую церковь, просто молитесь, никто перекрещивать вас не будет, в принципе. Кстати, если бабушка в церкви вам сказала, вот ты баптистка, надо перекрещиваться, к бабушкиному этому мнению нужно отнестись со всем уважением, естественно, но принять это именно как бабушкино мнение. Уважительно, да, уважительно принять как бабушкино мнение, понимаете меня, надеюсь, да. Вот, так что вот это второй момент. Действительно, никто вас не может, ну, вот как-то принуждать, заставлять креститься, если вы просто пришли в церковь. А теперь третий момент. Я хожу сюда, я хожу туда. Сразу возникает вопрос. А где ваше сердце, где ваша душа? К чему вы принадлежите? Вам тут пишет Наталья про то, что церковь — это семья. Надо определиться, где ваша семья. А одно дело прийти в гости. И вот мы приходим в гости. Нас совершенно не заставляют жить по обычаю того дома, в который мы приходим. Тем более, если евангельский христианин приходит, допустим, на православную церковь. Иногда пишут, я не могу пойти в церковь, я даже не знаю, как креститься. И вот имеется в виду крестное в знамени. Вот, и опять, на самом деле, вы можете прийти, даже не зная, как креститься. Ничего страшного в этом нет. И это, но это не то, про что есть смысл рассуждать здесь, потому что главный-то вопрос, и Наталья здесь четко этот вопрос ставит. Вот ваша община какая? Где вы? Сейчас, к сожалению, слишком много людей, которые становятся такими, ну вот, в конкретном плане прихожанами-ухожанами. Ну, хотя бы не прихожанами-ухажерами, да, вот ухожанами просто. Вот они приходят, и они уходят. К этому человеку самый главный вопрос. А ты где? Где твое место? Где твое самоотождествление? Где та часть Божьей семьи, та часть Христовой семьи, в которую Бог тебя поставил? Тут есть очень большое письмо от Виктора на эту тему. Не совсем я в этом письме согласен. Оно длинное. Это длинный комментарий такой. Знаете, что мы сделаем? Я вот сидел сейчас и думал, читать, не читать. Я прочитаю этот комментарий и скажу по поводу этого комментария. Это означает, что в конце эфира мы с вами сегодня не встретимся уже, чтобы прочитать свежие комментарии. Это означает, что мы сразу после комментариев будем с вами читать Священное Писание. Вот. Но комментарий Виктора прочитать все-таки важно. Виктор пишет, так вы в секте, имеется в виду баптистская церковь. С точки зрения некоторых православных, да, кому-то может показаться неприятным то, что пишет Виктор, но то, что вот с точки зрения некоторых православных, это действительно так. Дальше он пишет, для всех деноминаций любая другая секта. Нет, не для деноминаций любая другая секта, вот это уже нет. А для конкретных людей, да. А вообще, определение слова «секта», я понимаю, что Дворкин это определение дает, другие с ним спорят, в том числе и православные с ним спорят. Я не буду спорить сейчас с этим определением. Вот, не мое это здесь дело, но вопрос вот в чем. Это то, о чем говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, первая глава. А разве разделился Христос? Разве разделился Христос? Или разве Павел умер за вас? Дальше Виктор продолжает. Но никто вам не может просто запретить приходить в храм или костел, или дом молитвы. Я, допустим, захотел в храм православный, пришел, или к баптистам, или к харизматам, или к пятидесятникам. Можно даже быть вне деноминации и без церкви спастись. Те, кто думают, что вне церкви нет спасения, пишет Виктор, заблуждаются. И в каждой церковной деноминации есть то, что есть что-то положительное. Только запомните, что ходить в церковь не залог спасения. Можно вообще не ходить в церковь и спастись без церкви, потому что спасает не церковь, а Иисус Христос. И всякий, кто призовет имя Божие, спасется. То есть человек, пишет Виктор, призвал Бога и получил спасение независимо от дел добрых или злых, которые творил. То есть можно всю жизнь грешить и за одну секунду до смерти призвать Бога и спастись. А можно 70 лет проходить в церковь и в итоге попасть в ад, потому что за 70 лет человек не понял самого главного в учении Иисуса Христа, Евангелия. Значит, буду комментировать, потому что, как мне кажется, Виктор ходит на грани, но иногда выходит за грани. Спасает Христос, спасает действительно Евангелие Христово, спасает его жертва, спасает благодать Христа. Мы получаем спасение по благодати через веру. Вера — это инструмент, через который Божья благодать вменяется нам. И тут, я думаю, Виктор прав. Ну, не просто думаю, что он прав. Он совершенно конкретно цитирует и ссылается на апостола Павла. Вот. И это действительно так. Но теперь дальше. Мне кажется, Виктор, что вы зря попадаетесь на вот эту, на этот крючок, на который часто попадают сегодня люди. И этот крючок — отрицание роли церкви. Этот крючок — отрицание важности церкви. Кстати, этот крючок обычно идет рядом с другими. И те, кто попадают, попадают на несколько крючков сразу. Ну, например, Виктор пишет, можно за одну секунду до смерти покаяться и быть в раю, но при этом грешить и делать злые дела и прочее. А можно ходить в церковь 70 лет, но оказаться в аду, потому что так ничего не понял. Вот тут мы как раз выходим за грань, потому что теоретически да. И особенно у молодых христиан такие рассуждения можно услышать. Их иногда и неверующие люди в свой арсенал берут. Ну что, я вот это пойму, что каюк мне, тогда и покаюсь, с одной стороны. Не факт, не обольщайтесь. Во-первых, по очень понятной причине вы совершенно не обязательно сможете понять, когда вам каюк. Каюк может быть внезапным, и подтверждений этому достаточно много. А во-вторых, грешащее сердце, сердце, которое говорит, а я подожду, а я буду дальше грешить, а потом в нужный момент я подсуечусь. Так вот это грешащее сердце оказывается еще и ожесточенным сердцем. Оно теряет, вот делает такой выбор, я знаю Евангелие, я знаю истину, но я хочу погрешить. И оно делает выбор, который мешает ему потом обернуться к Богу. Оно ожесточится, и тогда уже открыть это сердце будет очень сложно. Вторая история здесь вот в чем. Можно целую жизнь ходить в церковь, но так ничего не понять. Да, можно. Но если человек ходит в церковь, то там проповедуется Слово Божие, там проповедуется Евангелие, там совершается хлебопреломление, и условия для того, чтобы он понял, гораздо лучше, чем за пределами церкви. Даже если спасение есть вне церкви, я сейчас цитирую одного гостя, который у нас был на эфире, даже если есть спасение вне церкви, я бы не хотел оказаться вне церкви, потому что таким образом я теряю то, что дает мне Бог. Так что очень осторожно с этим. И, знаете, не шутите с невестой Христа, с церковью, потому что иначе придется иметь дело с женихом. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Ну, а комментарии ваши почитаем уже завтра в самом начале эфира. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие с нами в нашей жизни, за многие Твои благословения, которые мы имеем. Благодарим Тебя, Господь, за церковь Твою, за столб для утверждения истины. И не дай нам уйти в это отрицание, которое сегодня настолько популярно, но дай нам славить Тебя вовеки. Открой сердца наши и разум наш. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 522 раз. И мы с вами сейчас в 8 главе 2 послания Коринфянам. Мы подходим к очень такой щепетильной теме, очень непростому разговору. Мы начали уже этот разговор некоторое время назад, когда были в заключительной 16 главе 1 послания Коринфянам. Это был разговор о пожертвованиях, разговор о том, как в принципе христиане жертвуют, как мы с вами жертвуем, и что сказано на эту тему в Новом Завете. И вот после передач по 16 главе 1 послания Коринфянам, в которых я, например, говорил о том, что Новый Завет не учит десятине, там принципиально другой принцип жертвования. После этих передач многие из вас со мной согласились, но многие спорили и многие возражали. Я тогда сказал, что мы обязательно к этому вопросу еще перейдем. И вот переходим, и переходим сейчас. Я понимаю, что сегодня мы не успеем много. Я думаю, ну, хотя бы первые 10 стихов 8 главы нам бы успеть. Но, с другой стороны, я не буду торопиться. Наша задача разобраться в этом вопросе на том примере, который дает апостол Павел, исходя из того, что он говорит коринфским христианам. Я напомню, конец 7 главы, 16 стих. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Две важные мысли. Это радость апостола Павла, и я уверен, что это не лицемерная, настоящая радость. Знаете, иногда мы сегодня говорим о радости, хотя радоваться, ну, совершенно не хочется и не получается. Выходит в результате некое лицемерие. Так вот, то, что у Павла, это действительно настоящая радость. И дальше, что я во всем могу положиться на вас. И вот восьмая глава – это как раз продолжение разговора о том, в чем именно апостол Павел может положиться на коринфских христиан. То есть, с одной стороны, есть эта преемственность темы, он переходит к новой теме, но предыдущая тема как раз закончилась вот этим «во всем положиться». С другой стороны, мы с вами читали об утешении, а теперь мы будем читать о том, как работает это утешение на практике. И вот 8 глава, ну и 9, кстати, тоже, говорят о христианском жертвовании, христианском пожертвовании. И мы с вами можем составить короткий план 8 и 9 глав. С 1 по 6 стих – это конкретный пример христианского жертвования. Стихи 7 по 15 – призыв к христианскому жертвованию. Дальше, с 16 стиха и до 5 стиха 9 главы, объяснение сути христианского жертвования. До этого мы точно сегодня не дойдем, но обязательно будем об этом говорить, это чрезвычайно важно. Ну и, наконец, 9 глава с 6 по 15 стихи, ободрение для тех, кому христианское жертвование кажется трудным. Или, если короче сформулировать, ободрение к христианскому жертвованию. Я, кстати, считаю, что мы слишком часто пытаемся получить от людей деньги вместо того, чтобы дать им Божие Слово. Мы видим в людях в церкви некие жертвующие единицы. В церкви человек говорит, у меня 200 единиц пожертвования со средним доходом таким-то, таким-то. Соответственно, можно рассчитать десятину и посчитать примерный бюджет церкви и принять этот бюджет церкви или настоять на нем, ну а потом разными способами, в том числе и через чувство вины, побуждать людей в этот бюджет жертвовать. Это совершенно не библейский, не новозаветный путь. И на самом деле в 8 и 9 главах есть буквально все, что нам с вами сегодня нужно знать о христианском пожертвовании. Кто-то в этом усомнится? Ну что ж, друзья, это ваше дело, это ваше право. Я читаю Библию сначала до конца, читаю самостоятельно, опираясь на другие комментарии, именно на библейские комментарии, а не на призывы пасторов, которым не хватает денег для восполнения церковного бюджета. Все же скажу, что 8 и 9 главы содержат все главное, все основное. Но подождите, они не говорят о десятине. Тут и слова этого нет, десятин. Да, конечно, нет. Потому что десятина – это, может быть, ваш принцип. То есть вы для себя решили, и это, кстати, вполне нормальная история, вы для себя решили, что будете жертвовать Богу десятую часть. Вот для вас это важно. Это ваш принцип. Вы договорились, вы пришли к этому. Вы обсудили это с семьей также, и вы говорите, вот десятина. Хорошо, стойте на этом принципе. Но не делайте из этого принципа правила для других. Потому что тогда получится тоже законничество, о котором мы с вами уже рассуждали. Кстати, к сторонникам десятины у меня два вопроса. Первый вопрос попроще, второй посложнее. Более простой вопрос звучит так. А что, если в какой-то момент в вашем семейном бюджете очень мало денег? То есть вы понимаете, что сейчас у вас почти ничего не осталось. И отдав десятину, вы обрекаете себя на голод. Это вопрос довольно простой на самом деле. Теперь более сложный вопрос. А что, если Господь дает вам такое изобилие, что, отдав десятину, вы даже не почувствуете этого? Что вы сделаете? Скажете Господу: «Боже, спасибо тебе, что я могу жертвовать и не чувствовать». Или вы будете жертвовать более, чем десятая часть? Если более, то как тогда с учением о десятине? Так что, если вы приняли десятину как свой принцип, замечательно, держитесь этого. Но не делайте это правилом для других. Ключевое слово 8 и 9 глав 2 послания к Коринфянам – это благодать. Правда, слово «благодать» иногда по-разному переводится в русской Библии, в Синодальной Библии. Мы сейчас с вами это увидим. Вот первый стих 8 главы 2 послания к Коринфянам. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским». Вот что это за благодать? Конечно, речь здесь не идет о спасении. Спасение дано всем, не только македонским церквям. Благодать – это возможность пожертвовать, возможность доброохотно, добровольно послужить. Четвертый стих этой же главы. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Слово «дар», вот то, что на русском языке здесь звучит как «дар», по-гречески то же самое слово «благодать». И вот когда эти два места сопоставишь, то получается интересная вещь. Македонские церкви, мы читаем в первом стихе, получили благодать, а в четвертом стихе передали благодать. Благодать – это очень важное слово. Обычно это понятие определяют как незаслуженная Божия милость. И с этим не поспоришь. Оно действительно незаслуженное. Божья милость, Божий дар. Однако важно помнить еще и историю слова. В классическом греческом языке это слово «харис» означало внешнее проявление благодати. Что я имею в виду? Прежде всего, это внешнее благородство. Внешняя красота, воспитанность, образованность, хорошие манеры. Кстати, через латинский язык в русский пришло слово «грация». Вот интересно, что слово «грация» – это тоже слово «благодать». по-гречески «харис», в латинском языке «грация», тоже слово, тот же корень, только преобразовавшийся в латинском. И дальше слово переходит уже в русский, и не только в русский язык, как «грация». Но обратите, пожалуйста, внимание, что «грация» — это то, как человек держится. Вот это умение держаться, это возможность выделяться из всех в положительном смысле. Это внешнее проявление благодати. Вот это смысл слова в классическом греческом языке. Что же происходит дальше? А дальше уже в раннехристианское время классическое слово наполняется новым содержанием. Дух Божий берет это слово и придает ему другой смысл. Это не только и уже не столько внешнее проявление, хотя и оно тоже, потому что свободное сердце, сердце, преданное Богу, приводит к тому, что и внешний человек меняется. Как мне один человек сказал, я до покаяния был таким затырканным и зашуганным, а сейчас Господь позволил мне распрямиться. Так что и внешнее тоже. Но прежде всего внутреннее. Бог через Духа Святого делает нас с вами красивыми, делает нас с вами благородными для того, чтобы привести нас в Царство Сына Божия. Помните послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Благодатью вы спасены через веру». Но чтобы это сделать, чтобы дать нам такое спасение, нужно было пойти на жертву, нужно было отдать Божьего Сына, отдать Иисуса Христа на жертву. Так вот, Бог занимается тем, что Он отдает нам. Он не стремится обобрать нас. Это важно. Богу принадлежит все. Бог ни в чем не нуждается. И Он хочет нам дать. Поэтому, когда мы что-то жертвуем, это не потому, что Богу, я подчеркиваю здесь этот момент, что Богу иначе будет плохо. Это не потому, что Бог он не выдержит, если мы 100, 500 или 1000 рублей не отдадим. Жертвуем мы по другой причине. Мы об этом поговорим несколько позже. Богу принадлежит все, но мы все равно жертвуем. Давайте разберемся все-таки с причиной, подойдем к этому. Я уже говорил об этом, повторюсь. Во-первых, здесь есть такая местная интересная ситуация с Иерусалимской церковью. Апостолы любили Иерусалим. Для самого Павла, еврейское имя которого Савл, Шаул, Иерусалим был его городом. Он сам был из Тарса, но учился в Иерусалиме. Апостолы любили Иерусалим как град Давида. Однако из-за преследования Иерусалимская церковь ослабела, многие должны были ее покинуть, многие разошлись в разные места, и Иерусалимская церковь после 8 главы Деяний апостолов, и уж тем более после 15 главы Деяний апостолов, уже не играет той роли, которую играла раньше. Но все же апостолы понимают, и они доносят эту мысль до уверовавших язычников, насколько они обязаны Иерусалимской церкви. Да, у Павла были разные отношения с Иерусалимом, но вот это ощущение сопричастности его, конечно, не покидало. А тут еще и засуха, которая была предсказана и которая в конечном счете пришла в Иудею. И иерусалимским святым было просто нечего есть. В связи с этим апостол Павел начинает сбор пожертвований среди язычников для Иерусалимской церкви.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте почитаем начало этой главы, начало 8 главы. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя. Во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сию добродетелью. Интересно, что апостол Павел говорит коринфянам о сборе средств до того, как он к ним приезжает. Это важно. Знаете, сегодня во многих церквях случается ситуация, которая подрывает, в принципе подрывает доверие к сбору средств. Сейчас скажу вещь, которая может показаться, по крайней мере, неблагочестивой, но я думаю, она такой не является, и, в общем, важно быть честными людьми. Как-то я был в церкви, когда приехали миссионеры, стали рассказывать о своем служении и поставили коробочку для того, чтобы люди могли пожертвовать на служение. И вот диалог на заднем ряду. Я сижу впереди, а сзади идет этот диалог, его хорошо слышно. Один человек говорит другому: замучили уже. Каждую неделю кто-то приезжает и деньги тут собирает. Что происходит в данной конкретной церкви? Я мог бы, конечно, повернуться и сказать этому человеку: ты неблагочестивый, замолчал бы, миссионеров нужно поддерживать. Но эту конкретную церковь, эту конкретную общину, как кажется, действительно замучили такими сборами. Опять приехал миссионер, опять будет собирать деньги. Опять то же самое. Ну и в прошлый раз было то же самое. И месяц назад было то же самое. Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь апостол Павел не приезжает в Коринф. Он пишет об участии в этой помощи, об участии в сборе пожертвований для Иерусалимской церкви. И коринфяне здесь, у себя на месте, не под действием этого принуждения. Вот миссионер приехал, надо сейчас быстренько скинуться. А свободно во Христе могут подумать и решить, и поучаствовать в этих пожертвованиях. Я бы очень хотел, чтобы и сегодня пожертвования собирали до прихода миссионеров и руководствовались при этом совершенно конкретными, простыми принципами. Какие же это принципы? Во-первых, апостол Павел говорит о македонских церквях как о примерах жертвенности. Интересно, что эти люди, македонские христиане, были бедными. У них была нужда. Второй стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Они жертвовали, несмотря на свою бедность. Более того, они жертвовали из своей бедности. Третий стих. «Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель». И четвертый стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Кстати, дары принимать тоже надо уметь. У меня были ситуации, когда мне в служении помогали люди, про которых я знал, что материальное состояние их не лучше. Но знаете что? Отвергнуть их дар означало бы не просто обидеть их, но также проявить гордыню. Типа, не-не, ребят, я богат, и мне ваш дар не нужен. Как-то один человек сказал: ну вот мне тут сделали пожертвование. Он был пастором, служителем. Ну, таким молодым еще пастором-служителем. Он говорит: мне сделали пожертвование, мне эти деньги не нужны, я просто обратно человеку вернул, и все. На что пожилой служитель говорит ему: знаешь что, вот ты этого человека обидел, он тебе больше ничего не пожертвует. Пастор говорит: ну, мне не нужны деньги. Тогда пожилой служитель говорит: а что, у тебя в церкви нет людей, которым эти деньги нужны? Вот взял бы и передал. И мог бы сказать жертвовавшему, что вот тут есть такой-то брат или такая-то сестра, ну, такие-то пожилые люди. Можно я им передам?
было бы совершенно по-другому. Было бы гораздо лучше, чем то, что сделал ты в проявлении твоей гордыни, отказавшись принять этот подарок. Представьте себе, пожалуйста, какой уровень общественного, социального служения был тогда в церкви. Люди были в это вовлечены. Мы с вами потеряли такую благодать в даянии. Мы разучились давать подарки. Мы разучились принимать подарки. Разговор типа: «Ой, мы тут приняли бюджет, и нам не хватает 100 тысяч рублей, так что быстренько скинемся». Иногда эти разговоры, конечно, бывают действительно уместными. Ну, например, в том случае, когда в церкви действительно случилось что-то неожиданное, и принятого бюджета по этой причине не хватает. Однако, если это «не хватает» звучит каждый год, то и по несколько раз в год, то можно задаться вопросом, что же происходит здесь на самом деле. 5 стих. «И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией». Они посвятили себя Богу. Они полностью посвятили себя Божьему делу, совершенно конкретному делу Христа. Интересно, что это было добровольное даяние. Македонские церкви участвовали в помощи церкви Иерусалимской. Они совершенно четко осознавали то, сколько они уже получили от Иерусалимской церкви. В духовном плане, в частности, да, потому что путь апостолов начинается в Иерусалимской церкви. Получив от иерусалимлян духовно, они помогают этим людям материально. Мы уже как-то ссылались на этот фрагмент, но давайте все-таки его откроем, давайте все-таки его прочитаем. Послание к Галатам, 6 глава, 6 стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет». Это принцип, это духовный принцип. Наставляемый, делись добром с наставляющим. Знаете, этот принцип работает и в обычном мире, в светском мире. Представьте себе, что каждый день в обеденный перерыв вы ходите в одно и то же кафе, где вас хорошо кормят, и недорого, и все нормально, и все здорово. Послушайте, вам ведь в голову не придет поесть в одном кафе, а деньги платить в другое, правда? Почему же церковь-то в голову приходит? Посмотрите на то, через каких служителей вы получаете реальное окормление. Вот это и есть то место, куда вы будете жертвовать. Иногда бывает, что люди приходят в церковь годами, они славят Бога, они слушают проповедь, они духовно растут, но при этом говорят: «А я жертвую на другое. У меня там 5-е, 10-е, 12-е, 15-е дело, на которое я жертвую». Тогда вопрос: а что, в церкви вы не получаете духовного окормления? «Да не получаю, но там достаточно людей». Ну, послушайте, вы же не скажете в кафе или в ресторане: «Знаете, ребят, я поел, но тут у вас достаточно клиентов, поэтому я пошел». Как-то не стыкуется, правда? Еще один принцип – это доброохотная жертвенность. Вспомните, пожалуйста, про бедную вдову, о которой говорит Иисус, на которую буквально показывает Иисус своим ученикам. Ее лепта ничего не значила на самом деле в сравнении с богатством храма. Однако эта лепта имела огромное значение для вдовы. Она буквально дала все свое пропитание, все, что у нее было. Я вспоминаю историю, когда церковь строила новое здание, и у церкви не хватало денег на это строительство. Строительство оказалось дороже, чем предполагали изначально, и руководство церкви собирается и говорит: что будем делать. Да, а не хватало им тогда 1 000 000 рублей на это здание. И приходит к ним один очень богатый бизнесмен и говорит: ну, я тоже внесу свою вдовью лепту. После чего пастор выходит в воскресенье на кафедру и говорит: слава Богу, наш брат обещал нам 1 000 000 рублей. После чего этот бизнесмен подходит к пастору и говорит: я же вам не обещал 1 000 000 рублей. Он говорит: да, А что, твоя вдовья лепта будет еще больше, чем миллион? Понимаете, почему? Лепта вдовы – это не маленькая сумма денег. Когда эту фразу так определяют, очень маленькая, незначительная сумма денег. Лепта вдовы – это то, что для дающего стоит очень дорого. Какое оно в абсолютном измерении, это в данном случае даже не важно. Один человек как-то сказал, ну, говорит, я легко могу пожертвовать на этот проект 500 рублей. На что пастор к нему обратился и спрашивает, а какая сумма должна быть, чтобы вы ее смогли отдать нелегко? Потому что если нелегко, то тогда вы чувствуете, вы ощущаете. Если легко, вы просто не поймете, что делаете. А еще, не дай бог, подумаете, что вы как-то покупаете расположение со стороны Бога. Скажу вам вот что. Все мы люди, да, вот большими пожертвованиями иногда можно купить расположение со стороны некоторых пасторов. А вот со стороны Бога не купите. Не так это устроено. Еще один принцип. Читаем дальше. 6 стих. «Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сию добродетелю». Принцип заключается в следующем. Кстати, опять это принцип, а не правило. Если у вас это по-другому будет, ну что же, вы так и решили. Это между Богом и вами. Я считаю, что библейский принцип заключается в следующем. Мы не просим на христианское служение пожертвований у людей неверующих. Почему? Знаете, иногда говорят, вот церковь нас оббирает. Причем говорят это люди невоцерковленные. Интересно, что используется это часто как отмазка такая. Церковь нас отбирает, поэтому мы туда не ходим. Я не хочу давать людям повод для такой отмазки. Более того, я доверяю Богу, который восполняет наши нужды через людей верующих. И, наконец, и это самое важное, в отношениях с человеком неверующим мы сами призваны дать ему. Вот коринфяне получили все. Они получили слово, они получили веру. Теперь они жертвуют. Когда речь идет о неверующем человеке, мы сами призваны к тому, чтобы дать ему, чтобы восполнить его нужду. Вот после этого, да, он может жертвовать, я молюсь, чтобы он жертвовал, но не до того. Кто-то скажет, ну подождите, неверующий человек может приобщиться к христианскому служению, если будет что-то в него вкладывать. И да, и нет. Вложение денег, кстати говоря, далеко не всегда и не для всех является вот таким приобщающим фактором. Человек просто может быть настолько отрешен, он может не воспринимать свои деньги как что-то важное, особенно если у него много этих денег. Если хотите приобщить человека к служению, пусть он делает что-то практическое. Вот практическая помощь, а не просто помощь деньгами. Знаете еще почему? Есть люди, которые пытаются откупиться от Бога, а не получится. Есть очень важный тест для всякого верующего человека. Это тест того, сколько человек жертвует. Нет, это не про знание Библии, хотя знание Библии чрезвычайно важно. Это про другое. Сколько вы даете? Но при этом нельзя заставить человека жертвовать. Пожертвование должно исходить от сердца. Подробнее об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.